«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
В течение без малого ближайшего часа в студии будут доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Но у нас будет возможность обсудить с Михаилом Геннадьевичем, который появился здесь после предвыборной гонки, конечно же, и результаты, итоги выборов. Мы поговорим о новых назначениях и отставках, ну а также речь пойдет и о том, какое предложение прозвучало от Минфина, и это будет не очень приятная информация для работающих пенсионеров. Но вперед забегать не будем. Михаил Геннадьевич, вот сегодня официально ЦИК нашей страны подвел итоги избирательной кампании в Госдуму 7-го созыва. Комиссия признала выборы, прошедшие 18 сентября, состоявшимися, действительными, утвердила их итоги. Ну и сегодня новым депутатам будут высланы телеграм-уведомления, подтверждающие их избрание. То есть официально выборы состоялись. Скажите, пожалуйста, вот у вас какое послевкусие от этих выборов, где вы также принимали участие?
Ну, избирательная кампания была очень корректная. Я, конечно, был в одном из самых демократичных регионов России, в Красноярском крае. Но там были отдельные проблемы, но в целом не было административного давления. И избирательная кампания была достаточно корректной. Ну, а с подсчетом голосов, когда несколько часов висят КАИБы, это комплексы электронной обработки бюллетеней, комплекс электронного голосования, причем не только в Красноярске, но и во многих регионах, там в Бурятии висели, в других местах. Ну, в принципе, все понятно, да? Подсчет голосов прошел правильно. Угу. Отдельно была избирательная кампания, отдельно был подсчет голосов. При этом у меня ощущение, что это была инициатива в основном людей на уровне районов. Вот в ходе праймерис, в ходе других кампаний была полностью отмобилизована и консолидирована именно вот районные власти и городские власти. Это было место, где «Единая Россия» села прочно. И более того, эти люди прекрасно знали, на мой взгляд, что если что-то будет не то, то их не будет. Их в лучшем случае уволят. А поскольку их есть не только за что увольнять во многих местах, но и дальше, то риск был прямой. Дальше они увидели, что явка очень низкая. А вот то, что люди говорили на всех встречах, причем это активная часть людей, которая пришла на встречу, они говорили, мы не будем голосовать, потому что вариант первый, мы ничего не можем изменить, угу. Нас все равно обманут. Вариант второй, нас будут обманывать, обманывать и обманывать. И мы изменим, когда мы возьмемся за вилы и топоры. Это второй вариант. Это говорилось мягко, это говорилось более корректно, чем я сейчас говорю, но это говорилось. Я достаточно глубинки был. Вот. И явка была очень низкой. Безусловно, «Единая Россия», на мой взгляд, играла на понижение. С тем, чтобы пришел, так сказать, управляемый электорат, пришли люди, которые, ну, как говорили, естественно, за руку никто никого не ловил. Это была очень популярная тема, это распространялось в соцсетях. Если вас заставляют сфотографировать бюллетень, за который вы проголосовали, на телефон, чтобы отчитаться перед начальником, там, положите ниточку или положите кусочек пластика с нарисованной галочкой, а потом проголосуйте по совести. Вот. Но здесь немножко переусердствовали. Явка действительно была совсем низкая, я думаю. А ведь первое, что люди понимают при оценке голосования,
это величина явки. То есть вы считаете, что ниже заявленных 47 с небольшим процентов, которые сейчас официально...
Даже не обсуждается. Вот. И ведь очень долго не могли сказать даже явку, скажем, по Красноярскому краю. Очень долго там переносили отчеты и так далее. Не случайно сейчас в Красноярском крае 8 партий объединилось и требует пересмотра выборов как полностью фальсифицированных. Но я, собственно, не очень понимаю, почему это только происходит только в Красноярском крае. Вот, значит...
Но подобная просьба «Яблоко» была сейчас отклонена, вот о чем сказала Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.
Нет, подождите, у Эллы Памфиловой простая ситуация. Подсчет голосов прошел успешно. Выборы состоялись. До свидания, забудьте. Государственная Дума вступает в свои права. Что, из-за каких-то там непонятных событий пересматривать результаты, что ли? Выступать против «Единой России»? Да вы смеетесь.
Подождите, а у вас есть сомнения в том, что при другом раскладе победила бы какая-то другая партия? Не «Единая Россия».
Понимаете,
если да, то какая?
Я с большим уважением отношусь к нашей социологии, в частности, к ФОМу и к ВЦИОМу. И данные, которые дает ФОМ и ВЦИОМ накануне выборов, последней недели, они примерно обычно соответствуют реальности.
Так.
Вот, безусловно, победила бы «Единая Россия». Но победила бы она совершенно по-другому. У нее не было бы конституционного большинства. У нее было бы простое большинство. С учетом ЛДПР, может быть, и конституционное было бы. Но это была бы Госдума очень разнообразная. Это была бы палитра из многих красок.
И, то есть там бы появились и другие партии, помимо этих четырех?
Ну, кто-то мог пересечь 3%.
Кто?
На мой взгляд, должна была пересечь 3% Родина. Ну, из-за Крыма не могла пересечь 3% Яблоко. Из-за... Ну, из-за позиции, что Крым нужно отдать нацистам. Из-за совершенно безумной, бесцветной, невнятной кампании не могла перейти партия Роста. Вот. Могли теоретически переползти коммунисты России. Могла теоретически переползти партия пенсионеров, несмотря на все скандалы, потому что у них очень привлекательное название. И это было... Ведь когда государство говорило, представитель государства говорил, что мы будем стараться делать эти выборы честными. Когда некоторых губернаторов запугивали Следственным комитетом впрямую, я знаю, что это происходило. Мне некоторые люди жаловались на это. Вот. Это было не фикция, это была не формальность. Это было действительно желание сделать Госдуму разнообразной. Да, контролируемой, да, управляемой, но разнообразной, чтобы потом из нее можно было черпать другую повестку дня. В результате никто не учел ситуацию, что называется, на местах, когда маленькие люди из «Единой России», занимая административные должности, прекрасно понимающие, что им нужно давать, во-первых, явку, во-вторых, результат, на мой взгляд, в массовом порядке обеспечили, что называется, явку. А потом оказалось, ну, помните, как у Явлинского это было году в 2003, по-моему, когда его все поздравили с 5-2%, а потом оказалось, что явка сильно больше. Потому что вдруг откуда-то материализовалось огромное количество голосов. Ну, понимаете, я же не могу поверить, когда я по телевизору вижу по завершению отчета, что явка 40%. Ну, понятно, что это, там, допустим, какие-то удаленные стойбища на Таймыре еще не посчитали, но в целом по стране это понятно. Потому что как только закрывается голосование, видно, сколько людей поставили галки. Это видно сразу. А потом выясняется, ой, а вы знаете, их было не 40, их было 47. Ну, конечно, мы долго считали, мы перепроверяли, мы посылали почтовыми голубями сообщения, ну, это все понятно. Вот. Но этот результат, знаете, я понял, как происходил 1937-1938 год, когда я с близкого расстояния наблюдал первый праймерис «Единой России». И я увидел, как люди, привыкшие к власти и увидевшие угрозу конкуренции, своих конкурентов уничтожали всеми силами. В 1937 году было то же самое. Создали угрозу конкурентной борьбы, и люди, только не гуманисты из Советского Союза, из советской цивилизации, а из части гражданской войны, стали истреблять конкурентов. Сами тоже погибли в этом огне, но класс сохранили. Сейчас люди на местах, на мой взгляд, это моя гипотеза, которые увидели из «Единой России» административных властей, которые увидели низкую явку, которая грозила им, их административному благополучию, потому что кто ты такой, если у тебя на избирательном участке пришло 25%?
Не смог мобилизовать,
не смог мобилизовать, все, до свидания, это конец. Дальше нужно обеспечивать явку любой ценой. Когда вы обеспечиваете явку любой ценой, вы пропорции не обеспечиваете. Вам, естественно, обеспечить ее для себя. И вместо 44 мы получили 54, вместо 30-35% явки, на мой взгляд, как это теоретически могло быть, мы получили там 40 с копейками.
Но ведь теперь понятно, что за все решения в стране будет отвечать одна единственная партия,
нет, имеющая конституционное большинство. Нет, насчет того, что «Единая Россия» может за что-то отвечать, не рассказывайте мне эту сказки. В части пропаганды это хорошо, но она уже имела конституционное большинство. И что-то я ни разу не слышал, что у партии за что-то ответила. Эта партия отвечать не может, в этом ее преимущество, она не партия власти, она партия принадлежащая власти. И здесь ситуация очень простая. Если государство начнет оздоровляться, если те люди, которые стали менять представителей либерального клана в администрации президента и даже в правительстве Медведева, если эта волна продолжится, то это вот конституционное большинство будет конституционным большинством за Россию, а не против.
Хорошо, тогда о перестановках во власти мы обязательно поговорим через 2 минуты.
«Пятница» с Михаилом Делягиным.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». «Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем уходящей недели. С нами в студии, ну, будем надеяться, что теперь уже, как всегда, по пятницам, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, ну вот вы сами затронули сейчас эту тему перестановок во власти. И давайте мы для наших радиослушателей всю, ну, не всю, конечно, большую часть информации предложим в нашей небольшой справке.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Во власти произошло несколько перестановок и назначений. Мы собрали самые важные из них. Сергей Нарышкин покидает пост спикера Госдумы, который занимал последние 5 лет. С 5 октября Нарышкин возглавит службу внешней разведки. Михаил Фродков покидает пост директора службы внешней разведки в связи с выходом на пенсию. Он руководил СВР с 2007 года. Фродков перейдет на должность председателя совета директоров РЖД. Вячеслав Володин, первый заместитель главы администрации президента с 2011 года. Вероятнее всего, станет спикером Госдумы 7-го созыва. Его кандидатуру предложил Владимир Путин. Владимир Плигин, председатель Совета по конституционному законодательству, не прошел в Госдуму 7-го созыва. Наиболее вероятные кандидаты на его место – Ирина Яровая и Наталья Поклонская. Анатолий Якунин, глава ГУВД Москвы, также подал рапорт об отставке. Предполагается, что Якунин получит новое назначение в центральном аппарате МВД. Новым начальником столичного главка, возможно, станет его заместитель Олег Баранов.
Ну, в этой справке еще одна фамилия не прозвучала.
Подождите, пожалуйста, а Бастрыкина и Полтавченко разве еще не отправили в отставку?
Нет.
Нет еще?
Нет.
Ну,
нет.
Все впереди,
нет.
Ждем.
Нет. Ждем. Нет, нет, пока нет. Официальной информации не было. И, кстати, ну, неупомянутый Владимир Маркин, который также, как мы понимаем, покидает... собственно, свою должность, свой пост, тоже здесь не очень понятно, куда отправиться. В связи с этим...
Росгидро,
да. В связи с этим вот понятно, почему упомянули Бастрыкина. Ну, давайте мы начнем с того, что сейчас ясно. Вот кто кого, какие рокировки, кто кого подвинул. Начнем, наверное, с Сергея Евгеньевича. Я говорю о Нарышкине. И когда он вот на этой неделе пришел к нам в студию, ведь ни словом не обмолвился о том, что подобное... Возможно.
Да, и даже официально заявил, что мандат не сдаст. Но это хорошо, потому что руководитель разведки должен быть способным соблюдать тайну хоть какую-то. Это не так плохо. А, правда, были интенсивные слухи о воссоздании нормальной, действенной спецслужбы, о слиянии обратно СВР и ФСБ. И это было бы правильным, на самом деле. На мой взгляд, с управленческой точки зрения. Но... Что называется, забоялись усиливать административно этот блок и решили сохранить нынешнее разорванное состояние. Ну, ладно, ладно. Будет теперь лесником товарищ Нарышкин. Посмотрим, что называется, посмотрим. Там это очень тяжелая, очень специфическая сфера деятельности. Вот, она не публичная, но как спикер Госдумы товарищ Нарышкин тоже был человеком не очень публичным. Я не припомню, чтобы он был связан с какой-то значимой новостью на этом посту. Так что, может быть, он с этой работой справится. По крайней мере, я думаю, что ему стоит пожелать успеха.
Да, но с чем, собственно, как вы считаете, связаны подобные перестановки? Ну, наверное, в первую очередь
спикер Госдумы уходит с новой Госдумой. Это нормально. Слишком долго сидеть, ну, нелепо. Вот. Конечно, можно, что называется, греть место и дальше, но политическая ситуация обостряется. Я не удивлюсь, если мы увидим выборы президента уже следующей осенью. По крайней мере, с моей точки зрения, учитывая динамику политических событий, это было бы естественно.
Досрочные выборы президента?
Да, конечно. А чего ждать?
Ситуация... А в чем смысл на год раньше это делать?
На полгода. Очень быстро ухудшается социально-экономическая ситуация. Поскольку курс правительства Медведева, либеральная политика из 90-х годов, по крайней мере на пару месяцев продолжится, потому что люди думают, что они получили карт-бланш, и судя по потоку инициатив из ведомств правительства Медведева экономических, ну, у меня ощущение, что либералы буквально сорвались с цепи. Это означает, что как минимум пару месяцев они свою политику еще будут продолжать. Скорее всего, до Нового года точно. То есть, даже если их сейчас начнут останавливать, они какое-то время не остановятся. За это время нанесут колоссальный ущерб, они примут бюджет 2017 года, который будет не просто продолжать блокировать развитие, он будет продолжать разрушать страну, потому что будет урезание социальной сферы, разрушение социальной сферы продолжаться, и будет сокращаться поддержка регионов, то есть будет усугубляться бюджетный, это значит и социальный, и управленческий, и жизненный кризис в регионах. То есть страна будет идти полным ходом к смуте. Весна, у нас очень сложная ситуация, у нас осенью бывают перевороты, а весной бывают революции. Вот чтобы нас не сорвало в смуту одновременно с президентскими выборами в этой ситуации, президентские выборы лучше сделать пораньше. Это просто сугубо технологическая оценка, сугубо технологический расчет. А для этого Государственная Дума неожиданно приобретает значение. Серьезно. Это может быть орган стабилизирующий. Но для этого ей должен руководить человек, который привычно занимается внешней политикой. Товарищ Нарышкин, конечно, мог сколько угодно руководить и дальше, но как бы это не совсем его специальность. У меня такое ощущение, что сейчас он отправился наконец работать по специальности. Ну, есть такая гипотеза.
Ну, естественно, по своему профилю у него же, простите меня, прошлое это как раз связанное именно с определенными службами. Он закончил высшую школу КГБ. Ну, почему, не знаю.
Слушайте, кто только эту высшую школу не заканчивал, да? Вот как бы одно дело закончить школу, а другое дело получить образование. Вот, и посмотрим. Но, по крайней мере, есть такая вероятность, что это его реальная специальность. Пусть работает по специальности.
Хорошо, что вы скажете про Вячеслава Володина, которого предложил президент Государственной Думе, и, как мы видим, сейчас вот проходит встреча президента с главами партии и фракции, которые прошли в Госдуму. Так вот, они поддержали кандидатуру Вячеслава Володина. Я прошу прощения для тех наших радиослушателей, кто не очень понимает, чем, собственно, занимается спикер Нижней Палаты Парламента. Мы подготовили еще одну небольшую справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Председатель или спикер Государственной Думы – это четвертое должностное лицо в стране после президента, премьера и председателя Совфеда. Он ведет заседание палаты, ведает вопросами внутреннего режима палаты, участвует в согласительных процедурах, проводимых президентом Российской Федерации, направляет поступивший в Государственную Думу законопроект на обсуждение и направляет в Совет Федерации одобренные Думой законы. Помимо этого, он имеет и значительное неформальное влияние, часто выступая как посредник между парламентским большинством и правительством России. Председатель Государственной Думы избирается из числа депутатов Госдумы тайным голосованием с использованием бюллетеней. Кандидатов на должность председателя Госдумы вправе выдвигать депутатские объединения и депутаты Государственной Думы. Президент не выдвигает кандидата, но может высказать свое мнение о ком-либо. Председателями Государственной Думы в разное время были Иван Рыбкин, Геннадий Селезнев, Борис Грызлов и Сергей Нарышкин.
Ну, давайте более предметно сейчас об этом.
Ну, вы знаете, во-первых, по-моему, это первый случай, когда президент, не имея права выдвигать, тем не менее, столь внятно и определенно высказывает свое мнение. То есть у меня было вообще ощущение, что он его выдвинул.
Не, ну, он предложил
это
его.
Это было... так сказать, мнение, высказанное в очень однозначной форме, что, по-моему, не было раньше никогда. Во-вторых, я испытывал некоторый, ну, как бы, когнитивный диссонанс, потому что я был вынужден поддержать назначение Власовой, по-моему, такой фамилии, министра образования. У нас Ливанова, министра образования, заменили. У нас заменили Сергея Иванова, глава администрации президента. Эти замены были очень разумные. Очень правильная. Сейчас...
Только не Власова, а Васильева,
прошу прощения. Да, извините, да. Ради бога, извините, Васильева.
Да,
но я не специалист в этой сфере,
хорошо,
я специалист
Васильева,
в этой сфере,
да,
совсем. Вот, но как на нее набросились все наши либералы, стало ясно, что это правильное, хорошее, честное назначение. Вот сейчас Володин показал себя за эти 5 лет как первый зам руководителя администрации президента, как отвечающий за внутреннюю политику, как очень эффективный и очень разумный управленец. То есть он показал Ну, в общем, он был назначен в начале болотного движения. Он сумел нормализовать ситуацию, стабилизировать. Он сумел обеспечить стабильность государства. То есть, с управленческой точки зрения, это была очень сложная задача. При этом значительная часть людей, которая на Болотной выступала за Россию, а не против России, она получила возможность как бы, ну, от Болотной отойти. Тоже достаточно серьезное, редкое качество управления. Так что это правильное назначение, на мой взгляд. И самое главное, что если сохранится тесная связь Володина с администрацией президента, то мы получим новую управленческую систему, при которой Государственная Дума будет оказывать реальное влияние на внутреннюю политику. Такого не было, это очень полезно. И, кстати говоря, с формальной точки зрения, это шаг к демократии.
Хорошо, тогда давайте мы сейчас такой небольшой всплеск демократии устроим здесь у нас в эфире. Через 4 минуты после новостей середины часа и рекламы я предлагаю нашим радиослушателям принять участие в обсуждении следующей темы, потому что она может коснуться некоторых из нас. Тех, кто выходит на пенсию или думает, что выйдет на пенсию и будет продолжать работать, и при этом ему будут платить пенсию. Ну вот здесь большой знак вопроса, поскольку Минфин сейчас разрабатывает новую стратегию в этом отношении.
Пятница с Михаилом Делягиным. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Пятница с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Делягин, доктор экономических наук, с нами в студии. Михаил Геннадьевич, ну вот вам говорят спасибо наши радиослушатели. Приходят сообщения на WhatsApp, я их зачитывать сейчас не буду. С вами согласны, с вашей оценкой выборов, вашими комментариями. Ну а сейчас я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Следующую тему мы хотели бы обсудить вместе с вами, потому что она может коснуться будущих пенсионеров, ну или уже вот сейчас вышедших на пенсию, продолжающих работать. Дело в том, что Минфин предложил не платить пенсии тем пенсионерам, чей доход превышает 500 тысяч рублей в год. Ну вот, несложно почитать, это чуть более 41 тысячи рублей в месяц. В менее жестком варианте планируется установить лимит в 1 000 000 рублей. Ну вот в этом случае мера затронет около 90 тысяч человек. И сейчас я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Как вы считаете, целесообразно ли вообще выдвигать такие требования? Ну и может быть действительно, если человек трудится, работает, то зачем ему тогда вот этот пенсионный минимум? Эти крохи и копейки. Как сказал один из чиновников, будем честными, пенсия от государства тем, кто получает больше 1 000 000 рублей, не нужна. Вот нужна ли пенсия тем, кто зарабатывает больше 1 000 000? Я сейчас говорю о работающих пенсионерах. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И, пожалуйста, можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Михаил Геннадьевич, целесообразность, обоснованность, финансовая обоснованность.
Во-первых, пенсионеры в массе своей работают не от хорошей жизни. Они работают потому, что им денег не хватает. Что такое 500 тысяч рублей, о которой говорит Минфин? Потому что когда нам говорят о жесткой и мягкой версии, мы должны понимать, что мягкая версия – это пропаганда, а бить будут по-жесткому. Это опыт нашего взаимодействия с этими людьми. Это 41 тысяча рублей в месяц. Это неимоверно много, это запредельно много для огромных масс россиян, которые живут на 5-8 тысяч рублей в месяц. Но если вы платите коммуналку, если вы платите за лекарства, если вы помогаете детям, потому что у нас много молодых людей не может найти себе работу, и в итоге не потому что не хочет, а потому что не может, и в итоге сидят на шее у своих родителей, у своих бабушек с дедушками пенсионеров, то 41 тысяча с чем-то – это немного. Что значит не платить им пенсию? Это значит сократить этот доход минимум на четверть. Сократить на 10-11 тысяч рублей. Угу. Да, есть пенсии низкие, есть пенсии, по-моему, мне говорили про 6 и про 7 тысяч. Но на 10-11 тысяч. Сократить на четверть. В Советском Союзе был похожий механизм. Если вы получали больше 360 рублей, вам пенсия не полагалась. Это правда. Но 360 рублей, когда это было введено, это было почти втрое больше средней заработной платы по Союзу. Потом стало вдвое больше, потом стало на излете средняя зарплата была, по-моему, 220 рублей. Ну, значит, в полтора раза, грубо говоря, если совсем грубо говоря. Вот мне кажется, что все-таки тогда средняя заработная плата была... Ну, как бы разрыв между средней зарплатой и прожиточным минимумом был большим, чем сейчас. У нас средняя зарплата 32 тысячи, прожиточными официально 10 тысяч, реально 1020. У тебя сейчас средняя зарплата выше прожиточного минимума, если брать реальный, в полтора раза. Так что я думаю, что сейчас не то время, когда можно, что называется, бить бедных людей за то, что они не нищие.
Ну, давайте мы дадим возможность нашим радиослушателям сейчас с нами обсудить эту тему. Уже приходят сообщения на WhatsApp, и гневно пишет один из наших радиослушателей следующее. А что, работающие пенсионеры не люди? У нас что, не действует Конституция?
Вы не переживайте, уважаемый коллега.
Не-не, подождите, я дочитаю до конца. Может быть, сейчас они работают, но а потом окажутся в нищете.
Уважаемый коллега, вы, пожалуйста, поймите, что если судить по делам либералов правительства Медведева, то для них не люди, это не только работающие пенсионеры, это все население Российской Федерации. И в этом отношении разницы между ними, для них в отношении к работающим и неработающим пенсионерам, и просто к работающим людям, просто к безработным, ну, примерно такое же, как для немцев во время войны было отношение к евреям из Беларуси и Украины. Мне кажется, это примерно так.
Точка зрения Михаила Делягина. Слушаем Владислава. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Итак, как вы считаете, нужно ли выплачивать пенсию тем пенсионерам, которые зарабатывают, ну, давайте возьмем 500 тысяч рублей в год?
Ну, вы знаете, на самом деле, зачем пенсия Али Пугачевой или нашим олигархам нефтяным, понимаете? Угу. Есть, я считаю, что у кого большие доходы, конечно, смысла нет.
500 тысяч в год – это большое?
Ну, учитывая, что у нас, извините, получают люди по 10, по 9 тысяч пенсии, я считаю, что это очень даже хороший
доход. Алла Пугачева получает 500 тысяч рублей, да?
Да, я думаю, больше.
Ну, я думаю, получает она 500 тысяч за щелчок ногтя.
Ну, правильно. То есть, есть некоторая разница между Аллой Пугачевой или нефтяным олигархом и человеком, который зарабатывает 42 тысячи рублей в месяц. Или эта разница нет? Или это
дельцевая категория? Ну, в принципе, вот наше правительство, оно сейчас пути ищет. Денег нет, но вы держитесь, понимаете?
Простите, в федеральном бюджете, почти 8 триллионов рублей валяется без движения.
И, ну как, они же не хотят трясти
олигархов. И так с 2000 четвертого года.
У кого более-менее доход хороший.
Почему здесь олигархи?
Понятно. Вы знаете, бюджете. Спасибо огромное. Я хочу вот здесь, Михаил Геннадьевич, сейчас обратиться к сообщениям на WhatsApp. Вы знаете, а ведь поддерживают эту идею. Вот что пишут. А зачем человеку пенсия в 15 тысяч, если он зарабатывает миллион рублей в год? Или вот еще правильно, у тех, кто зарабатывает больше миллиона, надо еще и высчитать всю пенсию, которую они получили за все время, пишет Кирилл из Белгорода. А вот смотрите-ка, наши слушатели считают, что это социально справедливо. Только у меня возникает вопрос, а та пенсия, которую не будут выплачивать вот этим, ну, представим себе, да, что это стало реальностью. И вот люди, получающие 500, ну, возьмем, хорошо, миллион рублей в год, эту пенсию не получают. Она ведь между другими-то пенсионерами не распределяется.
Нет, подождите. У нашего правительства, если судить по исполнению федерального бюджета, есть один главный приоритет. Это вывод денег российских налогоплательщиков за границу. Вот это главный приоритет. Второй приоритет – это поощрение финансовых спекулянтов, когда бюджет захлебывается от денег, но берет займы, чтобы платить проценты, сказать, спекулянтам.
А вот по первой теме Кудрин сказал правильно.
Ну, Кудрин правильно. Я Кудрину в свое время задавал вопрос, считает ли он себя преступником по итогам своей политики. Вы знаете, честный человек 8 минут отвечал, ни да, ни нет не сказал. То есть человек правильный, про себя все понимает и азбуку отрицать не будет. Вот российское правительство на деньги российских налогоплательщиков поддерживает финансовые системы стран, которые ведут против нас в том числе против российских налогоплательщиков, холодную войну на уничтожение. Поэтому деньги, которые не будут выплачены в качестве пенсии относительно обеспеченным пенсионерам, они, скорее всего, с высокой степенью вероятности пойдут на увеличение резервного фонда Фонда национального благосостояния и в этом качестве будут воевать против нас. Но это другой вопрос. Это вопрос о расходах, об использовании денег. Что касается... Понятно, что у нас социальная справедливость, понятно, что у нас люди не любят богатых и так далее. Но здесь смешиваются две вещи. Здесь смешивается вопрос о пенсиях, и здесь смешивается вопрос о прогрессивной шкале подоходного налога. Второе абсолютно верно. Чем человек беднее, тем меньше он должен платить государству. У нас наоборот. До 20 тысяч рублей любого дохода человек вообще не должен платить никаких налогов, потому что это ему должны за это приплачивать. Дальше, пожалуйста, 13%. Дальше с хорошего уровня прогрессивная шкала. Если я, пенсионер, зарабатываю миллион, я сейчас с этого миллиона должен платить минимум 35%. Ну, извините, может быть, 30, может быть, 25, это уже будем обсуждать, да? Но шкала должна быть сильно повышена, начиная с определенного уровня. То же самое с недвижимостью, то же самое с наследством, то же самое со всем, с имуществом. Это нормально, так и должно быть. Что касается пенсий. Вот при советской власти три средних заработной платы и никаких налогов. Но средняя заработная плата тогда обеспечивала хорошую жизнь. Сейчас она обеспечивает жизнь плохую. Поэтому я бы этот коэффициент повысил. Там 4-5 средних заработных плат. Это у нас будет условно 120-150 тысяч рублей в месяц. То есть миллион обсуждать можно, снятие пенсии. Пожалуйста. Но на самом деле должно быть больше миллиона, просто исходя из того, чтобы это действительно были большие деньги для человека. Что касается того, что человек зарабатывает 42 тысячи, и давайте мы с него снимем 15, уважаемые коллеги, а вы это на себе представьте, пожалуйста.
Ну, давайте тогда дадим
и
возможность
второе,
следующему звонку.
И второе, второе. Да, да. Вот для людей с 42 тысячами они не будут отказываться от работы из-за этого. И не будут отказываться из-за пенсии, они просто уйдут в тень. Вот и все.
Угу. Хорошо. Пожалуйста, вы в эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Михаил Геннадьевич, с уважением всегда слушаю вас. А вы вот не подскажете, не могли бы ли вы выступить инициатором? Как народ мог бы убрать правительство?
Владимир, а можно вас попросить ответить конкретно по теме, которую мы обсуждаем?
А по теме я конкретно. Я как раз в эту тему попадаю. Я работающий пенсионер.
Так.
В среднем с работой вместе с пенсией получается в районе 30 тысяч рублей.
И как вы чувствуете себя миллиардером?
Как у Жернецкого. От зарплаты до аванса у меня время слишком долго
тянется. А пенсия у вас сколько?
Пенсия сейчас порядка 14.
То есть 30 и 14 у вас...
Нет, все вместе, суммарно.
Все вместе,
Суммарно. И я говорю, как у Жванецкого, от зарплаты до аванса время очень много тянется. Потому что сейчас здоровье начинает хромать, лекарства не подступиться, там 700, 1200, то, что нужно. И вообще мое вот личное мнение, Михаил Геннадьевич, это правительство, оно, по-моему, ведет специально народ к бунту.
Понятно, спасибо. 30 секунд у нас остается,
Михаил Геннадьевич,
для вашего комментария.
Я полностью согласен. Правительство Медведева и Банк России Набиуллиной действительно ведут нас к смуте. Они, на мой взгляд, сознательно запихивают нас в ситуацию, когда людям будет себя не жалко. Я таких людей, которым себя не жалко, уже видел в больших количествах. И они хотят, чтобы у нас было как на Украине, только хуже. Это мое ощущение.
Это было мнение доктора экономических наук Михаила Делягина.
Пятница с Михаилом Делягиным.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.